Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В эфире программа «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодняшний выпуск передачи мы хотим посвятить теме «Блог как индивидуальный проект».
Для этого мы пригласили в нашу студию блогера Анастасию Частицыну, также известную как «Корпускула». Ее живой журнал мы выбрали как очень яркий пример индивидуального проекта в сети. Настя, ваш блог называется «Культовый журнал», и у него довольно много читателей, почти 5000, я там посмотрела статистику. И похоже, что раз такое количество читателей вы собрали, а это не то чтобы обычная история, чтобы такое количество читателей было у блога, то, видимо, действительно, название ваше не случайно. Вообще, расскажите, как, с чего вся эта история началась?
История «Культового журнала»?
Да-да-да.
Или история журнала как такового? Потому что сначала его не читал никто.
А как давно вы его завели?
4 года тому назад примерно.
Хорошая динамика роста за 4 года, 5 тысяч.
В самом деле, первые полгода он никому не был интересен. Да, в общем-то, собственно, и задача такой никогда не стояла. А потом я переехала в Москву, разговаривать мне стало не с кем, и я стала писать. Собственно говоря, это разговор был такой сам с собой.
Переехали в Москву, а откуда, если не секрет?
Сама я из Петербурга. Питерские мы понаехали.
Ну и все-таки, ведь сначала появились читатели, и потом журнал стал культовый, или наоборот, вы назвались культовый, и у вас появились читатели, клюнувшие на это название.
Была такая мода называть газеты газетой, а журнал журналом. До того я заявила, что теперь меня волнует только все модное, то я сказала, что и журнал мой должен быть, соответственно, модным. Значит, и название надо придумать аналогичное. Ну, а раз он пишет про все трендовое и культовое, стало быть, журнал должен быть культовым.
Первое, насколько я понимаю, такой взрыв популярности был связан с вашей энциклопедией позитива, которую вы публиковали некоторое время. Я вообще пошла читать ваш журнал, когда мне кто-то из моих питерских знакомых пересказывал ваши тексты, опубликованные в каком-то питерском бумажном, впрочем, журнале. Я так понимаю, что их просто у вас позаимствовали?
Ну, их опубликовали без моего ведома.
Как сейчас вы относитесь к этой проблеме? Часто бумажные издания, особенно не очень крупные, что-то публикуют с припиской «что-нибудь взятое из интернета». Вот я обожаю такую ссылку.
Ну, особой радости у меня это не вызывает, но меня как-то больше, пожалуй, нигде и не публиковали, во всяком случае, вот таким образом. Да, в общем-то, это не так и волнительно. Хуже, когда под чужим именем что-то возникает. Такие вещи бывают.
И такие истории бывают.
Ну, такие бывают. Ну, что с этим можно сделать?
Суд подать ради интереса. Но давайте все же мы вернемся к сути разговора. Подготовили мы «Рояль в кустах», некоторые выдержки из энциклопедии. Давайте-ка мы их послушаем, а потом уже поговорим более предметно.
Энциклопедия позитива. Б. Бизнес-панк. Бизнес-панк – явление у нас новое, еще не тренд, но тенденция уже есть. Бизнес-панк вырос из бандитов времен первичного накопления. Бравые парни, носившие спортивные костюмы с кашемировым пальто, хлеставшие джин с тоником в самолетах, отправляясь в свой первый курортный вояж на Кипр. Кто не помнит воплей «позовите меня старшего пилота»? Повзрослели и заматерели. Они уже не занимаются расфасовкой польского чая, добавляя в процессе опилок и березового листа. У них бизнес и все есть. Они даже получили образование, многие вполне приличное. Сменили спортивные штаны на костюмы. И тут они перешли границы миража и увидели, как Нео – исходный код. Видимо, и перестало быть значимым. Им уже пофиг, какой костюм, какая тачка. У них есть любая, но они вполне могут ездить на стареньком велосипеде. Они затевают абсурдные предприятия, поддерживают рэп, выпускают комиксы, издают загадочные книги. Но каким бы идиотским ни было предприятие, оно всегда приносит деньги. В наказание, что ли, уж не знаю. Бизнес-панк вкладывается в новую байду, интернет-магазин или торговлю туалетной бумагой. С тайной надеждой прогореть, но опять все идет как по маслу. Он грустит и снимает рекламу про себя. Он такой один. У них есть деньги, они думают, у них есть власть. Самый яркий бизнес-панк – это Тинькофф, в некотором роде Джабраилов. Ну и, конечно, запредельный Абрамович. Его действия кажутся абсолютно необъяснимыми. Зачем ему подводная лодка? Но наверняка он катает на ней туристов, и это приносит доход. А может, ее арендуют вражеские разведки. Он скупает полузащитников. Он переселяет народы и роет тоннель до Аляски. Он уже совершенный панк, но за ним по пятам неотступно следует бизнес. В своем роде бизнес-панк – это тоже гламур. Любое идиотское начинание превращается в горшок с золотом. Для этого нужен врожденный талант и нюх на деньги.
Энциклопедия позитива. К. Культовый. По определению Большой советской энциклопедии, культ почитания каких-либо предметов, реальных или фантастических существ, наделяемых сверхъестественными свойствами. И первоначальные формы культа, несомненно, представляли собой непосредственные магические действия. Так, жесты адорации, воздевание рук, поднятие глаз к небу и прочее образовались, видимо, из простейших магических телодвижений. Первобытные колдовские пляски, охотничьи, военные и другие вошли впоследствии в состав культа многих религий. Оставим все прочие культы в покое, потому что истинный культ только один – культ позитива со всеми жестами адорации, первобытными плясками и жертвоприношениями. Отсюда вывод. Все культовое позитивно. В тот момент, когда позитив вытеснил все прочие вышедшие из моды культы, культовыми сооружениями стали ночные клубы. Появились культовые песнопевцы, режиссеры, комедианты и просто культовые персонажи. Есть еще понятие культовой фигуры. Ну, это фотомодели, чьей фигуре завидуют девицы и которую вожделеют самцы. Все культовые люди видят свое предназначение не в завоевании общественного поклонения, а в служении культу. Они проводники обожания и поклонения, связь плебса с высшим существом. Чернь не может осознать божественную сущность, приходится снабжать ее молитвенными текстами, положенными на ритмическую мелодию, иконками на глянцевой бумаге, движущимися картинками, сюжетом настолько нелепым, что зрителю остается только рассматривать очередного культового персонажа, который предстает в разных соблазнительных видах, чтобы плебеи могли через его физическое совершенство оценить всю красоту позитива. Хотя физические достоинства не так важны. Многие деятели стали культовыми после смерти. На том свете они осознали, что нет Бога, но есть позитив, и вернулись на Землю, чтобы донести до нас это знание. Своего рода позитивные привидения, только культовые.
Когда вы начали делать эту энциклопедию позитива, и в какой момент вам надоело, и вы ее закрыли?
Мне не надоело, просто все, что я могла сказать, я сказала, а любая история должна иметь начало и должна иметь конец. Нельзя все время ездить на одной и той же лошади по одной и той же дороге.
Я не знаю, насколько вы сами это понимаете, но, по-моему, вы создали совершенно замечательный такой памятник времени, потому что я, когда перечитывала статьи из вашей энциклопедии, я обратила внимание, что какие-то вещи из жизни уже ушли, а вы их зафиксировали. И зафиксировали очень точно, ярко, и теперь интересно перечитывать, вот какие-то объекты существовали и потихонечку существовать перестали. Какая-то мода была, но она ушла. И сейчас это очень забавно читать, что было это модно. Вплоть до ерунды. Пить виски с яблочным соком, например. Кажется, у вас даже такая отдельная статья была.
Или требовать старшего пилота в самолете.
Старшего пилота требовали еще в 94-м году.
Ну вот, правильно. Время уходит, а образы и персонажи остаются.
Вместе с ним уходят персонажи, да? И очень жалко, потому что хочется их как-то оставить незабытыми.
Она, энциклопедия ваша, жестко структурирована? Или, если следовать логике названия, всякая структура по боку?
Нет, вообще все было случайно. Вся история позитива, она возникла случайно. Ну, там появилась какая-то одна статья, вторая. А дальше пришлось просто придумывать каждый день. Буквы шли кое-как. Как правило, я спрашивала кого-нибудь из знакомых, скажи мне слово на какую-нибудь букву. На букву Ш. Они говорили, там, шуба. Не годится. Или на М. Машина, мобила.
Статья про мобилу, по-моему, там есть.
Статья про мобилу была, да. Половина из того, что написано, было чистым вымыслом и моей фантазией. Меня очень удивило, что мои герои, люди, которые меня вдохновляли, все это читали, и более того, после этого пожелали со мной познакомиться, чтобы сказать мне, что они благодарны мне за этот труд. В общем, комплимент от Ксении Собчак, это для меня было, наверное, высшей наградой. Особенно, когда она сказала, что откуда вы все это знаете, ведь так оно все и есть. Она стала телеведущей, она перестала быть символом. Это не означает, что она выпала вдруг из того прекрасного мира, о котором шла речь, но она стала такой же, как мы, она стала работать.
Но все-таки она красавица. В вашей терминологии.
В моей терминологии? Да. Ну, она верховная нимфа. Нимфам не обязательно быть красавицами вообще. Некоторые помешательства на красоте, оно существует и существовало. Главное не быть красавицей, главное чувствовать себя красавицей. Ей это удается, по-моему, вполне.
А вы никогда не задумывались о том, что вот ваш этот проект «Энциклопедия» вдруг зажил самостоятельной жизнью, и надо ли с ним что-то делать дальше? Ну, самое простое, например, расширить, углубить и издать отдельной книгой на бумаге. Или вы считаете, достаточно того, что он существует в сети? Самодостаточна такая жизнь для, на мой взгляд, очень яркого текста и яркого проекта?
Я думаю, что вполне. Сейчас как-то все пишут книги, это повальное увлечение. Я не думаю, что текст оживает только в виде книжки с контрактом с издательством, с гонораром и вот этой ужасной рекламной кампанией еще. Он выпущен на волю, пускай он живет как хочет. В моей жизни ничего не изменится от того, что я увижу его в обложке.
Как знать, может, вам букера дадут?
Букера.
Тогда много изменится.
Насчет того, что ничего не изменится, я думаю, что вы немножко лукавите все-таки, потому что какие-то предложения писать для журналов и для интернет-газет появились ровно после того, как люди прочли ваши тексты в вашем блоге.
Ну, они прочли тексты, но это не связано конкретно, там, наверное, с энциклопедией. Понятно, что предложения появились, потому что кто-то посчитал, что я могу писать.
Прочтя ваши тексты в вашем блоге,
прочтя эти тексты, да. Но я не думаю, что обязательным условием является издание каких-то книг.
А чем, по-вашему, в таком случае отличается текст, опубликованный в блоге, та же энциклопедия ваша? Я не имею в виду такие личные переговоры, а все-таки у вас достаточно завершенный и достаточно гармоничный проект, вполне связанный. И, как вы уже сами признали, отражающий, ну, эпоха это сильно сказано, но некое время. И персонаж говорит, да, все было именно так, откуда же вы это узнали? Значит, писатель же не спрашивает, почему это я должен писать. Ему приходит в голову, он пишет. И в чем разница тогда между блогом и бумажной книгой? Только в том, что вы не хотите рекламной кампании, так обратитесь в издательство, которое не делает кампанию, запретите ей делать кампанию.
Для текста разницы никакой. Именно поэтому я не думаю, что нужно обязательно вот это все издавать.
А как, по-вашему, текст интернетовский, блоговский, в частности, его... Ну, срок жизни велик ли? Все-таки, в конце концов, куда-то это уходит. Вряд ли это может так долго храниться.
Да, может, и ему и не нужно
храниться. Может, и недолго.
В этом, собственно говоря, и есть его прелесть, что все умирает, появляется новое. Все время что-то появляется. Все-таки не замирает. Есть постоянные движения. Там меняются авторы, меняются звезды. Это даже живого журнала. Когда я пришла, я тоже была новичок, уже были свои звезды. Кто-то из них существует до сих пор, кто-то уже перестал быть такой вот популярной фигурой. Кто-то придет потом вместо меня с каким-то другим проектом, может быть, гораздо более интересным. И, в общем-то, на это вся надежда, мне кажется.
А вам не жаль будет, если этот текст вот так растворится во времени?
Как это? Зачем мне вечная игла для примуса? Я не собираюсь жить вечно. Пускай он проживет свою неделю, там, два дня, я не знаю, год, месяц. Я не думаю, что это самое главное, что я сделала в этой жизни, что можно было на страшном суде потом предъявить файл текстовый с этой самой энциклопедией позитива.
Она есть не только у того судьи, она есть просто кэши поисковиков и так далее. Она в интернете сохранится куда вернее, чем на бумаге, это уж точно я могу сказать. Так что никуда не денется.
Да пусть денется, пускай все пропадает и появляется что-то новое. Зачем держаться за это все?
А если говорить теперь о вашем другом проекте, вот о проекте «Как стать красавицей», как вы сейчас к нему относитесь? Он у вас в процессе или вы считаете, что вы исчерпали эту тему?
Ну, вот эта тема-то вечная как раз, потому что женщины склонны к самоанализу, и поэтому про это можно писать бесконечно. Каждое новое поколение все равно будет сталкиваться с одним и тем же.
Ну, наверное, не только писать, но и читать. И читать не только на бумаге, но и голосами на радио. Вот как раз к этому мы сейчас процессу и перейдем.
Культовый журнал начал публикацию отдельных глав книги «Как стать красавицей», которую я всю жизнь собиралась написать. Естественно, возникает вопрос, стала ли ты, Карпускова, красавицей с такими-то знаниями? Отвечу, пока нет. Но я на пути к совершенству, и пытливая читательница может проделать этот путь вместе со мной в модном жанре реального шоу. Год назад я стала позитивной, теперь можно пойти в красавицы. Если же результат не будет достигнут, то, как говорил Патрик Рэндалл МакМерфи, я-то хоть попробовал.
Вульгарность – это то, чего духовно богатые девы боятся панически, за что презирают и ненавидят нимф, а презирают они их за обнажение желаний.
Духовно богатые девы свои желания скрывают, им физически мучительно проявить их даже в мелочах. Она постесняется выйти в туалет или будет сидеть голодная и выслушивать объект своей пагубной привязанности, а на вопрос, не хочет ли она чего, скажет, что не голодна. Потом мужчина удивляется, почему, если она сказала «вон Макдональдс», а он ответил «да, не на каждом шагу», то случился скандал со слезами. Она, оказывается, хотела кушать, хотя бы картошечку.
девочку. Нимфа же спокойно заявит, что у Машки новая норковая шуба, а у нее уже старая, а она хочет новую, и в конце концов, пупсик, давай купим. Может, она и всплакнет, когда ей уже категорически откажут, но ходить и терпеть она не будет. Потому что что? Потому что терпеть неудобно.
Второе. Все знают, что мужчина не понимает намеков и полутонов. Ах, если бы он догадался сам. Он догадается, если ему сказать прямым текстом. В самом худшем случае он вам откажет. Тем хуже для него, он за это попляшет. В лучшем – шубка ваша.
Вульгарность в одежде позволяет высказать желание достаточно прямолинейно, но не в словесной форме, что облегчает задачу. Сказать «я хочу трахаться» незнакомому мужчине сложно, а с помощью нехитрых ухищрений вы можете сообщить это нескольким мужчинам сразу. Потом отсортируйте. Главное, что вы готовы к диалогу. Оферта сделана, дальше будем составлять контракт.
А то сидим, мечтаем, понимаешь, сейчас прискачет принц. Да ваш замок на карте-то не обозначен. Вот и шляются драконы всякие, только урон хозяйству.
Как достигается вульгарность? Нимфы говорят, что мужчины, как вороны, обожают все яркое и блестящее. На этом постулате и строится техника блестящих предметов. Столь обильное появление стразиков на всех местах имеет на самом деле глубокий практический смысл. Блестящие предметы оказывают гипнотическое действие на птиц, детей и мужчин. Грамотное использование разного рода блескучек способно вогнать в транс практически любого из них. Если вам боязно начинать с мужчин, то потренируйтесь на птицах и детях. Хотя, скажу по секрету, мужчины куда податливее.
Все эти стразы, а лучше бриллианты, причем теперь вы понимаете, почему они лучше друзья девушек, каблуки, колючее белье, короткие юбки, гелевые ногти, микроскопические сумочки, есть лишь магические талисманы, элементы позитивного фэншуя. Они помогают вам генерировать волшебную энергию ци. Блестящие предметы отражают ее многократно и таким образом увеличивают поток. Окружите себя ими, пусть энергия ци бликует на ваших туфельках, отражается на замочках сумочки, свободно циркулирует в разрезах вашей юбки, победно сверкает в стразах и, наконец, засветится в зеркале вашей пудреницы.
В этом аспекте хождение на каблуках равносильно практике цигун. Несложные манипуляции должны помочь вам накопить энергию, научить направлять ее, куда вам захочется. Чаще всего девушкам хочется направлять ее на кредитную карту, но для этого им придется еще много практиковаться.
Ну уж я не знаю, много ли слушательниц наших стали красавицами или станут, послушав только что прошедшую запись, но, возможно, они заинтересуются процессом, который идет у вас на блоге, у вас в культовом журнале. Становление красавицы – это культовая тема сегодня?
Это вечная тема, вечно культовая.
Есть ли у вас некая дистанция между персонажем культового журнала, рассказчиком, скажем, автором, и вами просто чисто по-человечески? Мне иногда кажется, что это такая ловкая маска. Когда я читаю эти тексты, что вы, конечно, иронизируете, там все время есть такая дистанция между вами и тем, какой вы себя представляете читателя.
Мне нравится эта пауза.
В смысле, насколько сильно я играю для читателя? Ну, уж коль это журнал, и я его главный редактор, то я должна быть лицом своего журнала. Поэтому, какое бы у меня ни было настроение, я должна выглядеть как главный редактор культового журнала, даже в тексте. Хотя иногда, видимо, я пишу и от лица нашей уборщицы. Поскольку редакция моя состоит из одного человека, курьер, уборщица, папарацци и главный редактор – это все я. Да и не знаю, почему-то все время всем хочется узнать, а вдруг на самом деле все не так? Какие они эти звезды? Какая разница, в общем-то?
Как? Какая разница? На этом, можно сказать, держатся 3/4 всех средств массовой информации.
Ну, их это интересует только потому, что в публичном проявлении этот человек чем-то их увлекает. Зачем им знать, что в реальной жизни я зануда, там, ем супы из пакета или люблю смотреть дурацкие телеканалы какие-нибудь?
А что, к вам с такими вопросами обращаются? А что вы любите смотреть по телевизору? Или
безусловно.
Что-нибудь такое,
безусловно,
да?
Безусловно, да.
А вообще, большой процент такого рода вопросов в обращении к вам?
Я должна сказать спасибо вообще своим читателям, несмотря на репрессивные меры, предпринятые мною, они все-таки проявляют терпение и не пишут мне такого количества там писем, как могло бы быть, и не задают мне вопросы частного характера слишком часто. Бывает, когда накопится, тогда я беру сама у себя интервью и публикую его, а также разрешаю задать мне вопросы, которые их интересуют.
А много читателей вы не допускаете к вопросам?
Написать письмо мне может любой, что многие и делают. То есть обратиться ко мне по почте частным порядком.
Вы кому-то закрываете дорогу к комментариям?
Комментариям, да, закрыто. Почти всем. Ну, комментарии — это такая ужасная вещь. Мне кажется, что это беда вообще скорее журнала, чем его достоинства.
Это удивительный парадокс, потому что, с одной стороны, вы выбрали себе в качестве предмета изучения и описания некое шоу публичных людей, всяких знаменитостей, селебритис, как угодно их можно называть. То, что вы описываете, то, на что вы обращаете внимание, это, в частности, их проявление в жизни в том числе. Как они одеваются, как они кушают пирожные и так далее. И при этом вы категорически закрываете двери для какого-то непосредственного общения. То есть вы превращаете свой журнал в некий такой театр, а зрителям за кулисами делать нечего. И вообще с актерами не надо разговаривать. На них надо просто смотреть и слушать.
Нет, есть непосредственное общение, а есть реалити-шоу. Непосредственно со мной пообщаться очень легко. Достаточно большое количество народу это делает. А с главным редактором культового журнала, да, с ним общаться плохо.
А с уборщицей? На летучке вы проводите редакционное?
Да.
Общее собрание?
Да. Возможно, да, в этом, собственно, и проблема, что со мной лично встретиться нет никакой проблемы. А все хотят увидеть, каков на самом деле главный редактор культового журнала, которого, наверное, не существует.
Ну, вы создали этого персонажа, он, безусловно, да, существует. Вот, ну, что мы его читаем каждый день.
И теперь мне вы и так говорите, что у меня маска. Тогда придется делать хотя бы даже две, потому что есть официальное лицо главного редактора культового журнала. Кроме этого, должно быть вот то неофициальное, когда он объелся пирожными, там, упал на выходе из ночного клуба или был пойман папарацци во время распития спиртных напитков. Не положено, с уборщицей, да. То есть мне придется создавать еще о себе некий журнал. Желтый миф, таблоидный миф. Наверное, да, это хороший проект. Публиковать какие-то свои фотографии, где я в гриме, да, самой же там.
Блог используется для некоего, такая замкнутая коробочка, как театр. Там что-то происходит на сцене, можно получать от этого море удовольствия. Но невозможно жить в этом, как в блоге, да, потому что невозможно с главным редактором пообщаться. Можно только его читать.
Но у любого журнала существует культовый главный редактор. Существовала там Анна Вентур. И есть, собственно говоря, чего уж говорить. Главный редактор американского журнала Vogue и, собственно говоря, прообраз того дьявола, который носит Прада в исполнении Мэрил Стрип. Существуют главные редакторы наших глянцевых журналов. Все их знают.
Тоже вполне себе глянцевые персонажи.
Да, и вполне культовые. Наверное, в общем, в этом, собственно говоря, и есть неотъемлемая часть любого издания. У издания должен быть культовый главный редактор.
Я понимаю, что с ним пообщаться вживую довольно трудно, с этим главным редактором, но, видимо, и у вас нет острой такой вот потребности общаться с этим огромным количеством ваших читателей. Должна быть некая дистанция между вами и ними.
Как говорит Рената Литвинова, звезда должна себя дозировать. Не надо быть слишком доступным. И уж коль журнал культовый, да, и вот этот главный редактор, он должен сидеть в своей башне из слоновой кости и мыть всем кости. Зачем пускать всех в святую святых, в эту лабораторию?
Мне-то всегда казалось, что блог – это в первую очередь дорога к откровенности, к открытому такому разговору, а вот теперь блог поворачивается лично для меня другой стороной. Он поворачивается глянцевой, назовите ее как хотите, гламурной, любой, другой стороной, при которой человек становится персонажем, придуманным, или же волей судеб так случилось, что он стал персонажем. И вдруг оказывается, что этот человек уже не я, а уже некто иной. Оказывается, блог и это может делать с людьми, а вот в моем понимании всегда должна была быть дорога наоборот. Где-нибудь я, скажем, сотрудник Радио Свобода, вещающий в микрофон что-то такое, а в блоге я — это я. И я там более открыт, чем где-либо еще. Но, вероятно, я был неправ.
Почему? Да. Просто вы находитесь по другую сторону.
Культового этой... журнала.
Нет, вот этой стеклянной стены. Вам не хватает, возможно, вот этой откровенности там.
Мне-то как раз ее хватает, потому что я пробовал завести свой блог, и мне это прискучило очень быстро. Мне гораздо больше нравится излагать то, что я думаю, не прячась за маской в микрофон или в газетной, в журнальной статье.
Вот и мне так тоже. Блог стал для меня... тем самым микрофоном или газетной статьей. Только для этого мне не нужно ходить на работу, иметь начальство, хронометраж, вообще ничего.
Ну и зарплату не получать.
Я сама себе плачу зарплату.
Замечательно. Вот тут уже я, вы еще и кассир к тому же.
Да, и бухгалтер.
Финансист, бухгалтер.
Нет, я же и мамут, в общем-то. То есть я инвестор.
Ну что, такая форма интернет, я даже боюсь произносить слово журналистики, тут, наверное, нечто большее, чем журналистика.
А вообще же гламур, он подразумевает вот такую герметичность. Это окружить себя некоторым сиянием. Окружить себя сиянием и в этом сиянии жить.
В этом сиянии сиять.
Сиять, да.
Да, ну вообще ослепительно. профессиональные перспективы. Я думаю, что многие задумываются.
Отлично.
Достаточно
в нашем климате мало солнца, а тут ты сидишь и сам себе сияешь. И, впрочем, идея-то не новая. Король солнца, думаете, с чего он был солнцем? Быть светящимся яйцом, ну и тогда все будет прекрасно.
Ну что ж, метод, предложенный нашей гостьей, лично меня заинтересовал. Я подумаю над этим очень внимательно. Особенно, если еще самому себе платить зарплату, предварительно где-то ее беря.
А из сияния, она из света.
Возникает.
Возникает, да.
В принципе, идея хорошая. Я думаю, что многие задумаются, а нет ли смысла вот так вот. Общаться уже будут потом не люди, а главные редакторы друг с другом. Интересно только, это, скажем так, будут горизонтальные связи, а вот будут ли вертикальные связи, когда главный редактор вашего журнала будет общаться напрямую с уборщицей моего журнала. И наоборот, мой папарацци придет в гости к вашему мамуту.
Папарацци может быть, с уборщицами, конечно, сложнее. Я же говорю, что звезда должна все-таки находиться на какой-то дистанции, поэтому если будут ходить все уборщицы подряд, это будет какой-то не гламур совершенно. Хотя гламур-то, в общем, тема уже не актуальная и не модная.
А какая теперь модная?
Этого пока никто не знает. К сожалению, вся наша редакция бьется над этой загадкой.
Что будет нового тренда, да?
Что будет теперь?
Я думаю, когда вы запустите в жизнь новый проект, вот тогда все и узнают, что нынче модно. Вы уже, наверное, достигли той стадии, когда в состоянии определять и диктовать моду.
В состоянии постоянного сияния. Я думаю, что модно сиять.
Судя по количеству ваших читателей, судя по интересу, который проявляют к вам не только читатели, но и иные средства массовой информации, действительно перспективы есть. И сияние вообще это хорошее дело. Ну что ж, будем сиять?
Будем сиять.
Прекрасно.
Удачного вам сияния.
Большое спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях была Анастасия Частицына, автор интернет-проекта «Культовый журнал».
До встречи в следующее воскресенье.
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, 18:07, на волнах Радио Свобода, программа «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича актер, драматург и кинорежиссер Андрей Смирнов. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.